Слушай радио «Комсомольская правда» Челябинск в интернете на сайте chel.kp.ru или в приложении TuneIn в своем мобильном. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, с вами радио «Комсомольская правда» Челябинск, я Роман Грачев. Хорошая новость для любителей рыбалки и здорового отдыха на свежем воздухе. Предстоящим летом «Комсомольская правда» устраивает большой праздник – фестиваль семейной рыбалки. Пройдет он на одном из живописных озер Южного Урала 30 июля, и в течение целого дня порыбачить и подышать свежим воздухом сможет любой желающий. Мы обязательно будем регулярно напоминать вам об этом и рассказывать о ходе подготовки. Ну а пока для начала нам скоро предстоит открыть летний рыболовный сезон. Эту тему мы обсудим с нашими гостями. Это начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления. Андрей Зайцев, здравствуйте.
Доброго здоровья.
И главный государственный инспектор по маломерным судам в Челябинской области Борис Солодянкин. Добрый день.
День добрый.
Ну и, конечно же, я представлю моего соведущего практически сегодня. Это рыболов-спортсмен, судья, учредитель Федерации рыболовного спорта Челябинской области Евгений Замятин. Жень, привет.
Привет, Роман. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, для начала хотел бы уяснить для себя, что такое сезон, да, и зачем его открывать? Казалось бы, погода уже, собственно говоря, позволяет взять удочку, сесть на берегу и так далее.
Но об этом мы, я думаю, за этот вопрос зададим нашим собеседникам.
Так я вот им и задаю, да.
Да, давайте тогда начнем. Андрей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, что такое нерестовый запрет? Что это такое вообще и какие особенности этого периода?
Нерестовый запрет у нас происходит в два периода, то есть с 25 по 15 и с 5 по 15 июня, то есть 5 мая, где выезд и рыбалка... сплав средств полностью запрещена. Разрешена рыбалка с берега на два крючка, то есть на одну удочку. Каждый рыбак может свободно рыбачить и, так скажем, производить для собственных нужд именно отлов водных биологических ресурсов.
Ну и еще, я думаю, что всем очень интересно, чем занимается ваша организация, которую вы возглавляете?
Ну, наша организация, которая 27 человек на сегодняшний день, по штату 29, в поле работает 12 человек, непосредственно охрана и контроль за водными биологическими ресурсами, то есть борьба с браконьерством, с водосбросами, с водозаборами, ну, в основном браконьерство, то есть и наблюдение, полностью контроль за выпуском водных биологических ресурсов, под который водоем предназначен под товарное рыбоводство, то есть подписание актов зарыбления. На основании этих актов зарыбления пользователи вылавливают эту аквакультуру по осени или через год, через два. То есть эти акты зарыбления дают им право и даже в нерестовый период производить определенные отловы в определенных объемах. То есть на них эти запреты не распространяются.
Вот-вот-вот. Вы предвосхитили мой вопрос. Да. Многие рыболовы спрашивают, почему в период нерестового запрета некоторые организации ловят сетями. Вот.
Ну, те водоемы, которые предоставлены для занятий аквакультурой, они долгосрочные, на 20-25 лет. Конкретно, допустим, вот вопросы ваши на Первом озере. Там осуществляет, так скажем, рыбоводство и рыболовство Челябрыбхоз, это Рындин Александр Леонидович, и на основании актов зарыбления они полностью имеют право, то есть правила по Западно-Сибирскому округу, правила рыболовства на них не распространяются. Исходя из этого, то есть они ловят именно ту аквакультуру, которую непосредственно зарыбляют. Да. И в том числе есть определенный прилов федеральной рыбы. Ну, она и в любом случае федеральная. Но эти акты зарыбления дают им право непосредственно вылавливать даже в нерестовый период.
Ну, то есть они по закону действуют.
Да, 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 соответственно.
Ну вот, друзья, слышали, да? То есть есть, оказывается, право на Первом озере, в частности. Так что можно сильно копья не ломать. Ну и еще у меня вопрос один прям очень интересует. Вот у нас есть в области горные реки, да, притоки реки Миас, и там водятся такие рыбы, как форель-пеструшка или ручевая форель, там, линок.
Краснокнижные.
Краснокнижные. Да. Можно ли любителям, допустим, ловить эту рыбу по принципу «поймал, отпусти»? Или категорически нельзя ни при каких обстоятельствах рыбу ловить?
Краснокнижную категорически запрещено. Любой лов на любые орудия, любыми орудиями, в том числе даже поймал, отпустил. Мы все четко понимаем, что поймал, отпустил, это не совсем все правильно. То есть многие рыбаки, то есть при поимке рыбы с ней сфотографировались, помяли, голыми руками ее задели, а на наших руках мы четко понимаем, что есть определенные бактерии, при которых рыба не сможет справиться. Исходя из этого, то есть это, ну, не совсем гуманно, а все, что касаемо краснокнижных, это категорически запрещено любой лов.
Вот.
Да. А это уголовная ответственность.
Уголовная.
Да.
А если рыбак ловит щуку и попалась случайно, это...
Ну, с наименьшими повреждениями, в любом случае, молниеносно, или однозначно сменить снасти и с наименьшими повреждениями вернуть в среду их обитания.
Вот, большое спасибо. Потому что много слухов ходит, да, ведь каждый понимает по-своему, трактует по-своему, но сейчас ясность внесена. Ну и, Роман, я думаю, у нас же уважаемый собеседник ГАИ на воде просто. Это же просто, я думаю, еще по всей Челябинской области. У нас в гостях Солодянин Борис Николаевич. Борис Николаевич, первый же вопрос. Чем занимается ваша организация, которую вы возглавляете? Что такое вот ГАИ на воде или как правильно называется? ГИМС?
Инспекция по маломерным судам.
Инспекция по маломерным судам.
Что это за суда такие маломерные?
Ну, маломерные суда у нас, согласно 36-го федерального закона, который вышел в 2012 году, это суда, длина которых не превышает 20 метров, и количество пассажиров не должно быть больше 12 человек. То есть все это, все, что вот это входит в эти параметры, имеет, это называется маломерным судном. Единственное, что вопрос стоит, какие суда регистрируются, а какие не регистрируются. Ну, в первую очередь, сама государственная инспекция чем занимается? Во-первых, регистрация, государственная регистрация суда, их техническое свидетельствование и аккредитация, то есть людей на право управления этими судами, то есть проведение государственных экзаменов и выдача удостоверения на право управления маломерными судами. Кроме того, государственная инспекция учреждает надзор за базами и стоянками для маломерных судов и пляжами. То есть, в первую очередь, обеспечивает безопасность людей в местах массового отдыха. Тоже касается и проведения любых массовых мероприятий на воде, в том числе проведения различных соревнований. Угу. Без согласования с государственной инспекцией маломерных судов никаких соревнований на воде, соревнования, мероприятия проводиться не могут.
А вот я давно хотел понять для себя одну вещь. Это вопрос дилетанта задам. Вот я давно мечтал купить резиновую лодку и порыбачить, допустим, на своих любимых увельдах. Я как частное лицо могу это сделать свободно, без всяких вот этих вот телодвижений?
Значит, государственной регистрации подвергаются маломерные суда с весом этого судна не более 200 килограмм в снаряженном состоянии. То есть, если это судно, даже с установленным на нем мотором, с веслами и так далее, вот если все вот это вместе, то есть укомплектованное судно весит меньше 200 килограмм, то это судно регистрации не подвергается. И если на нем стоит мотор меньше 8 киловатт, ну, это примерно 11 лошадей. Угу. То есть, такие суда регистрации не требуют. То есть, в принципе, любая лизиновая лодка, любая, ну, до двухместной, скажем так, двухместная, да, она регистрации не требуется. Если единственное, только на ней вы будете устанавливать мощного мотора, то есть больше 8 киловатт, ну, это 11 лошадей. То есть, такие лодки удостоверения не требуют. Кроме того, даже если вы установите мотор меньше 8 киловатт, то для этого не нужно удостоверение на право управления. Угу. Поэтому на таких судах, пожалуйста, можете ездить, вам ни один инспектор никогда не даже на глаз видит, какие моторы стоят, к вам даже не приблизятся. Единственное, для судов внутреннего сгорания, то есть с моторами, то есть это вот запрещено хождение, не только даже рыбалка, а просто хождение на этой на увельдах и на Тургайке. На таких судах хождение по этим озерам запрещено, даже для отдыха.
Вот буду знать, уточняющий вопрос.
Электромотор, пожалуйста, электромотор, угу. пожалуйста. Просто на веслах, пожалуйста, ходите. С дизельным, то есть, ну, с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, там на этих двух озерах движение запрещено.
Я все-таки до паузы еще один уточняющий вопрос задам, потому что ходило много слухов по этому поводу. Вы упомянули безопасность, то есть то, за чем вы в основном следите, как госинспекция. Я слышал, что на лодке нельзя удаляться далее, чем на 200 метров от берега. Так ли это на самом деле?
Ну, нет такого. Но это для... Есть, существует там бассейн, есть там... В принципе, любой судно, то есть есть определенная категория судов, да, там рекомендуемая, скажем так. Если высота судна, борта судна, например, не более там 40 сантиметров, то удаляться, конечно, дальше от берега. Но опять же, тут надо предусматривать, то есть бассейн. У нас таких практически бассейнов нету. Хотя на том же Торгайке, вы знаете, порывы метра достигать, и вода может быть там в один момент там, подняться высота волн может достигать больше метра. То есть, конечно, в такой момент нахождение опасно. У нас был случай, когда на том же Новой Рифтах приехавшая семья, отец с сыном, которые там рыбачили на лодке, к сожалению, в такой порыв я рассал, они перевернулись и погибли потом.
Хорошо, у нас короткая пауза, реклама, новости, мы вернемся.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. Обсуждаем мы сегодня предстоящее открытие летнего рыболовного сезона. У нас в гостях начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Зайцев, главный государственный инспектор по маломерным судам Борис Солодянкин и Евгений Замятин, мой соведущий.
Да.
Закончили мы о безопасности на воде, что называется. И тут важный нюанс, который мы в паузе обсудили по поводу спасательных жилетов, наличия спасательных жилетов.
Ну, я думаю, что это вопрос-то как раз к Борису Николаевичу. Борис Николаевич, нюансы использования спасательных жилетов. Поясните, пожалуйста, расскажите. Может быть, иногда не надо их, и можно ими не пользоваться, там, поплыл на матрасе, допустим, на надувном.
Ну, к сожалению, давайте начну с печальной статистики, чтобы людям понятно было, что это не все так просто. В 2014 году у нас погибло 15 рыболовов. И в 2015 году 16 рыболов – это те люди, которые выходили на маломерных судах на воду, рыбачили, но, к сожалению, из-за погодных условий, из-за их неадекватного состояния, то есть все они погибли, потому что, к сожалению, на них ни на ком не было средств спасения. Поэтому, хотя, будем так сказать, есть постановление правительства Челябинской области. Это и правила охраны жизни людей на воде, это 749-е постановление от 2012 года, и 327-е постановление, это правила пользования водных объектов Челябинской области для плавания воды. В обоих этих документах, постановлениях правительства, записано, что при выходе на воду и судоводители, и пассажиры должны быть надеты в средства спасения. Это жизненная необходимость, потому что вода – это не среда обитания человека, к сожалению. И поэтому любое пренебрежительное отношение к нахождению на воде может привести к именно к такой трагедии. Что, конечно же, я не считаю, что человек вправе сэкономить 500 рублей на спасательном жилете, а подвергать свою жизнь опасности.
Ну, в общем, констатируем, что спасательный жилет – это необходимый элемент комплектации любого судна, выходящего на воду.
Да. Ну и здесь тоже у меня, конечно, вопрос возникает. Кто может дать квалифицированный ответ? Вот рыболов, любитель, пошел на рыбалку. Нерестовый запрет закончился, он с удочкой, все у него хорошо, не браконьер. Есть ли какие-то ограничения по уловам рыбы? Вот, допустим, ограничен ли рыбак сколько-то килограмм, какими-то килограммами, ну, массой пойманной рыбы? Или может набирать себе сколько угодно?
Вот самое, что в старых правилах по Западно-Сибирскому округу были определенные ограничения, там, до 5 килограмм. В новых правилах готовятся новые поправки именно в количественном и, так скажем, в объемном штучном в определенных видах рыб и килограммы по другим видам рыб. На сегодняшний день ограничений нет.
Вот, Андрей Геннадьевич, вы открыли просто страшную тайну.
Ну, это факт.
Понятно, я понятно, что шучу, но вообще факт. Значит, эти 2,5 килограмма, которыми я иногда апеллирую...
На сегодняшний день нет.
На сегодняшний день нет. Ну и тогда такой у меня вопрос. Как вы думаете, есть ли у вас какая-то статистика? Вот по количеству нарушений, по количеству браконьеров, какие озера, какие водоемы в Челябинской области этакую печальную статистику возглавляют?
Ну, их в Челябинской области очень много, но самая печальная статистика – это те водоемы, где непосредственно ведут свою рыбохозяйственную деятельность пользователи, где конкретно зарыбляют, охраняют, и в больших объемах, конечно, зарыбляется, и об этом знают все браконьеры, и в осенний период, весенний период происходит массовое, так скажем, браконьерство, которое, ну, детально и досконально это Шерстневское водохранилище, Аргазинское водохранилище, Каслинский каскад водоемов, Чебаркульский, Едкульский. Да, у нас практически вся Челябинская область изобилует, ну, так скажем, незаконным ловом. Вот, то есть, ну, может быть, жители до определенного состояния доведены, может, кто-то как-то, ну, есть определенные сильные бригады, которые организованные бригады в количестве там до 20-30 человек доходят в плане массового браконьерства, которые...
Ого-го.
Да, то есть мы их знаем, фамилии выясняем, возбуждаются и уголовные дела, они ловятся. У Вильды в этом году очень серьезно поработали по сетным орудиям лова. Ну, я был удивлен, что на Увильдах такое количество, конечно, сетей.
Андрей Геннадьевич, ну давайте объясним тогда, что же является браконьерскими снастями? Вот хотя бы самыми популярными снастями, которые, может, думать, не браконьеры мы, так ловим, не знаю.
Ну, я думаю, что самое простое это объяснить все-таки, какие разрешены орудия лова.
А, ну или так.
Это да. Гораздо быстрее. Ну, все разрешенные орудия лова это спиннинги, закидушки, фидеры там и все остальное. Кроме, конечно, косынок, это подводные ружья. Кроме сегодня будет, не сегодня, а вообще готовится поправка, чтобы не было подводной охоты с фонарями в ночное время, в ночной промежуток времени, потому что, ну, рыба спящая в это время очень много уничтожается. Не было... Основное, это, конечно, косынки, это багры, это сети, это основное. Ну, сетные орудия лова, неводные, ставные невода, это, конечно, орудия промысловые, именно непосредственно которыми могут пользоваться те товарные... Те организации, которые занимаются товарным рыбоводством.
А вот по последнему льду сига любят ловить на Увильдах, используют снасть, называется паук. Вот этот паук, он браконьерский?
Конечно, это полностью браконьерский, который именно не всегда эту рыбу вытаскивают, но в основном ее калечат. Это категорически запрещено.
Ну вот, друзья, послушайте и, пожалуйста, не говорите, что не слышали. Я также... опубликую нашу сегодняшнюю беседу у себя на ресурсах, поэтому все, кто ко мне заходит, добро пожаловать. Слушайте внимательно и пользуйтесь, чтобы у вас не было в дальнейшем проблем. А в плане вот таких вот нарушений относительно ГИМС, вот, есть ли какая-то статистика водоемов, где наиболее часто люди нарушают правила пользования маломерными судами?
Ну, скажем так, у нас такой статистика есть, но она... скажем, в общем, по области нет вот именно что водоема. Ну, те водоемы, которые у нас используются чаще для рыбалки, это, в принципе, это в Куношахском районе у нас очень много водоемов. Те же Айдыкуль озеро, да, озеро Колды, это Увильды, это тоже Тургаяк, хотя, то есть там люди отдыхают, хотя там не используют, но для отдыха используют очень много судов, которые для уволения, тоже это с нарушениями. Но есть Шишневское водохранилище.
Борис Николаевич, а вот если, допустим, рыболов вышел, ну, без спасательных плавсредств, с нарушениями, бригада работает, значит, но рыболову удалось быстренько-быстренько на берег пригнать свою лодку и бегом, вот прям бегом реально побежать. Вот как-то на берегу полномочия кричат, что я на берегу, вы же там на воде командуете, а сейчас я на берегу, у меня нельзя. Вот можно или нельзя такого нарушителя привлечь к ответственности как-то?
Ну, если, скажем так, на самом деле подвергается наказание судоводителей за управление маломерными судами с нарушениями. То есть, если человек находится на берегу, конечно, наказать его нельзя. Но если его в момент управления это нарушение было зафиксировано, то есть на видеокамеру, да, у нас есть видеорегистратор, да. Фотоаппарат. Вот если этот момент был зафиксирован чем-то, тогда можно привлечь его к нарушению. Если же нарушитель до момента вот такой фиксации, ну, скажем так, вышел на берег, то, конечно же, государственный инспектор его не имеет права наказать.
А вот такие рыболовы-любители, которые любят выпить алкоголь, вот они в пьяном виде, допустим, сели за управление лодки, какие-то есть ограничения или запрет управлять плавсредствами в пьяном виде? Или пока законодательство, или нормативно-правовые это акты?
По аналогии с вождением в нетрезвом состоянии автомобиля.
Да? Как ГИМС, как ГАИ.
За, кстати, вот за что за передачу человеку? Два вида, самое серьезное, кстати, у нас это за передачу управления маломерным судном без права человеку, который и за управление маломерным судном в состоянии наркотического алкогольного опьянения. Это самые строгие взыскания вплоть до лишения этих прав, но через суд. То есть государственный инспектор не имеет права лишать на месте, он, то есть, готовится материалы, подается в суд, и такой человек лишается права управления.
Так что, дорогие друзья, отдыхать мы любим, кто-то любит и с водочкой, и с коньячком, но тогда на берегу под мангальчик, не знаю, как там это, костерок, под гитару, на воду, и тем более управлять нельзя, запрещено.
Категорически.
Еще и категорически. Вот так вот.
Ну, по-моему, самое основное, если лишается прав на судовлаждение, не только, там лишается и водительское на право.
Ну, сейчас, да, законодательство получается так, что даже человек лишился права, через суд лишился права управления на транспорт, как сейчас называется, лишился управления на транспортное средство. Под этим сразу подразумевается, не только он лишился управления на право управления на автомобиль, то есть он лишается права управления, в том числе и маломерным судном.
Тогда что, чем грозит нарушителю вот его нарушение? Допустим, в период нерестового запрета поймали человека, и что там над ним? Какой домоклов меч?
Решается управление транспортным средством.
То, что транспортным средством. А если...
Если с орудиями лова и рыбы, это 256-я уголовная ответственность.
Это вообще уголовная ответственность. Да.
Вот так вот все непросто?
Недалеко нет.
Далеко не просто.
Так что не шутки это все, не шутки. Понятно.
У нас намечается очередная короткая пауза. В третьей части нашей программы мы предлагаем слушателям наши задавать вопросы. Если вы потенциальный рыболов, этим летом собираетесь предпринимать какие-то вылазки на водоемы, звоните 264-7704. Можете присылать свои сообщения на наш номер в сервисах WhatsApp и Viber 8-982-11-495-88. У нас короткий выпуск новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. Обсуждаем правила рыбной ловли в преддверии открытия очередного летнего сезона. У нас в гостях начальник отдела контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Зайцев, главный государственный инспектор по маломерным судам в Челябинской области Борис Солодянкин и Евгений Замятин беседуют вместе со мной.
Да, Андрей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас многие берут, ну, есть люди, которые берут водоемы в аренду там, и ходят слухи, что они берут сетями, неводами полностью в вылавливают аборигенную рыбу, сдают их куда-то на корм, ну, такие мифы, да, идут, на корм птицефабрикам или каким-то еще, и потом, полностью убивая водоем от аборигенной рыбы, значит, запускают туда пеллет и сырок, что, вот. Это правда так происходит, или есть какие-то тут тоже правила, нормы, ограничения?
Нет, отчасти это действительно правда, то есть существует мелиоративный отлов, согласно 530-го постановления, любой пользователь водоема, у которого именно для товарного выращивания аквакультуры подает заявки в Нижнеобское территориальное управление. Нижнеобское, соответственно, передает Гострыбцентр Литвиненко Александру Ивановичу, где конкретно полностью высчитывается и определяется видовой состав рыбы и количественный состав того изъятия, который необходим. То есть в основном изымается мелкочастиковые и хищные породы рыб. Это может быть включена полностью плотва, окунь, щука, ну и так далее. То есть и даже нерестовый период не распространяется именно на этот отлов. То есть, но на этом отлове присутствует в обязательном порядке наш инспектор.
Ну, а вот зимой. Зимой бывает тоже пользователи водоемов неводы таскают, ну, как рыбаки говорят. Это правда или нет, что зимой, поднимая вот эту взвесь, супропель со дна или какие-то донные отложения, поднимается газ метана, и водоем может полностью быть убит этими газами? Вот что-то такое?
Ну, отчасти это есть, но это далеко не на всех водоемах. То есть, ну, пользователи далеко не враги сами себе, правильно? То есть, если они занимаются детально и много на несколько лет рассчитывает, зарыбляя карпа, там, толстолоба, белого амура, и не только пелить, который вылавливается, ну, как бы основное, по одному сезону выращивания. То есть они этого делать не будут. В любом случае, то есть, ну и мы следим за этим, то есть в любом случае у нас рыбаки-любители сообщают полностью, мы в курсе, где тянут невод, на каждый невод у нас есть по 10-20 звонков любителей, которые мы полностью выезжаем, проверяем, законно это, незаконно, то есть благодаря именно той сознательности наших рыбаков, нашего населения, мы все-таки очень детально контролируем эти... так скажем, этот промысел, тем более, когда идет в определенный промежуток, это февраль-март, непосредственно, когда предзаморный и кислорода в воде, то есть они же в любом случае отслеживают кислородный режим, там, и так далее, и тому подобное.
Да, ну и тогда вот интересная информация в перерыве, я думаю, многие карпятники это не знают. Сколько там размеров-то, каким размером вообще нельзя рыбку-то забирать?
Вот ну, карпа, да, карп или судака? Карп до 18 сантиметров, судак до 30 сантиметров, щучка тоже до 30 сантиметров, там, ну и так далее. Там список, список полностью на сайте в Западно-Сибирском, то есть в правилах по рыболовству по Западно-Сибирскому округу. Я считаю, что уважающий себя рыбак обязан ознакомиться именно с этими правилами.
Правильно.
Прежде чем выехать, да.
Как правильно документ называется?
Это правила рыболовства по Западно-Сибирскому округу.
Спасибо. Ну и, Борис Николаевич, вот мы тоже затронули тему безопасности. Скажите, пожалуйста, чем должна быть экипирована лодка? Чем она обязана быть экипирована? Не только спасательный жилет, еще что? Вот есть набор?
В первую очередь разговор идет о индивидуальных средствах спасения. То есть это жилет, может быть, нарукавник, может быть, там, а также средства для спасения. То есть это или спасательный круг, или конец Александрова, то есть то, что можно подать человеку, находящемуся в воде, то есть оказать ему помощь, то есть это другому человеку.
Ну, не такой уж большой и не такой уж напряженный.
Причем там же везде сказано, что любой человек обязан оказывать, он обязан, то есть написано это в правилах, везде написано, любой человек обязан оказывать помощь терщему бестия на воде.
Вот так.
Соблюдая, конечно, там написано, что соблюдая меры безопасности для своего судна, но он все равно обязан оказывать помощь.
Да. Понятно, да, друзья? Увидели, если человек терпит бедствие, это обязанность наша. Быть неравнодушным. Вот, Роман. Я смотрю, Роман, у тебя взгляд такой какой? Задумчивый какой-то.
Я впитываю информацию полезную. Чего, может, я отправлюсь на рыбалку, как все-таки этим летом.
Все-таки, может быть, на любимого вельды, да, Роман?
Конечно. Раз уж заговорили о браконьерстве, вот, Евгений, к тебе вопрос, как постоянному участнику и организатору чемпионатов различных. Ну вот смотри, собираются на берегу сотни участников, да?
Да, бывает.
И вылавливают рыбу в промышленных просто количествах.
Да.
Это ведь сопоставимо с браконьерством в какой-то степени.
Ну что это за... Почему это такие стереотипы вдруг? Спортивное рыболовство тоже, мы придерживаемся и правил, и мы согласовываемся с ГИМС, как мы же все, друзья, понимаем, что это общественное мероприятие, согласованное. Мы часто приглашаем в гости и в качестве...
Да, ведь? Конечно, в этом году проводилось двое соревнований, в том числе это по взрослым, это на Блесну, и дети проводили общероссийские соревнования на Мормышку. То есть наша... так скажем, наш отдел полностью присутствовал, где на всех этих мероприятиях полностью контролировалось, нарушений никаких нет.
То нет, есть я это... сейчас имел в виду просто сопоставимое количество выловленной рыбы.
Ну, это тоже миф. Ну, что такое?
Но я скажу, что вот очень плотно мы с Анной Евгеньевной Смирновой и с Игорем с Чайкой взаимодействуем. То есть они все-таки... в дальнейшем планируют зарыбление непосредственно, то есть какие-то вот водоемы брать под спортивное, любительское, под спортивное рыбалку. Но частиковый такой, как окунь, он даже в классификаторе не стоит, что он является промысловым. Поэтому основной лов у спортсменов был практически окунь.
Да. Ну и потом, соревнования по спортивной ловле карпа, это всегда не то, что поймал, отпустил. Это тут же бежит судья.
Конечно.
И мы взвешиваем и отпускаем.
Да.
По соревнованиям, на соревнованиях по ловле донной удочкой мы весь лов отпускаем, Роман. Все. Вопросы возникают по зимним видам спорта, но там основной объект спортивного рыболовства
это окунь, который практически множится в огромных количествах и выедает кормовую базу, выедает личинку других более ценных видов рыб. Так что это урона,
я не считаю. Вездесущая рыба, да, это я помню.
А вообще, я думаю, что спортсмены, они как авангард все-таки рыболовного дела, мы ратуем за сохранение и бережное отношение к природе, за здоровый отдых и рыбалка как вариант здорового отдыха. И потом, это же массовое мероприятие. У нас же 30-го что там июля? Массовое мероприятие.
Фестиваль
на берегу.
Семейной рыбалки, да.
Семейной рыбалки. Вот, в рамках всех уже всей информации мы начинаем это собирать.
Да, и мы уже готовимся.
И будем придерживаться. Рыбалка вообще замечательный вид. И релаксации, или там медитации, отдыха, поправление своего эмоционального состояния. И кулинарных тоже разных изысков. Да ведь?
Согласен. Андрей Геннадьевич, к вам вопрос. Ну, вы заведуете гигантским водным хозяйством. Челябинской области, Евгений, не даст соврать, сколько тысяч озер?
Более 3,5, да, тысяч?
Более 3,5 тысяч.
3170.
Вот, спасибо, Борис Николаевич, большое спасибо.
Как удается охватить-то все это богатство-то наше? Хватает ли сил?
Ну, сил-то...
Нет, качает головой Борис Николаевич.
Конечно, конечно. Так же, как у Бориса Николаевича, и так же, как и у нас, то есть количественный состав. Ну, если в старой рыбоохране было более 100 человек, то сегодня у нас менее 30.
Поэтому браконьерство и процветает.
Ну, не то, что оно процветает. То есть,
но живет еще.
Ну, в любом случае живет. Но мы, конечно, очень благодарны именно и пользователям, которые... Вот смотрите, то есть существует гражданская ответственность любого рыбака, любителя, ну, неравнодушного человека. Я всем говорю всегда, у всех есть фотоаппараты, есть фото-видеосъемка. Снимите именно факт браконьерства этого человека, снимите машину, что и как, и все. Нам сообщение, нам больше ничего не нужно. И мы полностью привлечем. Тем самым мы все вместе сократим именно тот количественный браконьерство, которое реально расхищает, ну, все эти водные биологические ресурсы, которые не только нам принадлежат, это стратегическое сырье, а именно нашим детям, внукам, за которые, конечно, сегодня все бьются, борются, да. Но в любом случае, я считаю, что есть приоритетные, так скажем, водоемы, на которые молниеносно выезжается, и где большое количество рыбы, то есть там практически инспектора находятся круглосуточно.
То есть это такие объекты, да, пристального внимания?
Да, очень пристального. Это в том числе и Аргази, и Вильды, это Шерстневское водохранилище, Смолино, Синеглазово, то есть и... Существуют большие рейды, которые мы осуществляем по всей Челябинской области. Допустим, 8-9 человек мы можем уйти в 2-3-недельный рейд, где полностью весь каскад водоемов непосредственно проверяется. Но самое основное, я всегда говорю, то есть чем больше будет отдано водоемов в пользование, то есть где люди будут непосредственно заниматься зарыблением, там, улучшением всего и вся, тем будет больше порядка, потому что мы же их контролируем. Они обязаны осуществлять тоже охрану, помогать. Хотя это очень сложно прописано, но в любом случае они делают нам сообщения, делают фото-видеосъемку этих браконьеров. И на тех водоемах, где есть пользователи, браконьеров становится меньше.
А вот если, допустим, тоже часть нашего общества, это люди, которые взяли в аренду водоем и там, да, занимаются вот, да, этим разведением, да, сырка или, да, там переди. И вдруг они увидели на этом водоеме браконьеров. Вот такой вызов и приглашение в качестве пресечь это нарушение, это платная услуга с вашей стороны?
Конечно, нет, конечно. В любом случае, вся рыба, которая находится в естественной свободе, а не в садках, она является федеральной собственностью. Исходя из этого, наш госорган, так как мы, в любом случае, государственная гражданская служба, незамедлительно по ихнему сообщению выезжаем на каждый случай браконьерства.
Борис Николаевич, да, спасибо большое. Борис Николаевич, а вот есть такие водоемы, у которых граница проходит территории Челябинской и Курганской области. На таких водоемах какая-то особенность есть? Есть элемент спасения? Я вот сейчас в Челябинской области рыбачу, подгреб с другой стороны, не ваша юрисдикция, что-то такое? Или это не проблема?
Ну, это не проблема, скажем так. Просто мы будем задерживать и составлять, если водоем, скажем так, хотя мы, в общем-то, выходим, и совместно патрулируем с государственной инспекцией, все наши, и с свердловчанами, и даже в Тюменезе, то есть проводим совместные рейды. Конечно, сами на месте мы не можем на месте составить, но мы эти документы представляем в ту инспекцию, которая заведует. То есть, если свердловчан, даже вот мы здесь поймали, скажем так, нарушителя Свердловской области, мы здесь, он просит рассмотреть его нарушение в Свердловске. Все, мы эти документы отправляем в Свердловскую, если там, пусть на месте рассматривают его. То есть мы не являемся такими кровописцами, что прямо здесь на месте взяли наказать. Пусть рассматривают на месте, там принимают решение.
Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, наши слушатели рыболовы многие моменты для себя уяснили, разъяснили, потому что, как выясняется, многих правил там и не знали. Мы благодарим наших гостей. Это начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Зайцев, главный государственный инспектор по маломерным судам в Челябинской области Борис Солодянкин. Ну, а беседовали мы, Евгений Замятин, Роман Грачев. Хорошего дня, друзья.
Всего доброго.